уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 22 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». И с нами сегодня Ольга Квитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым. Ольга Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это прямой эфир. Вы можете присоединяться, можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Во второй части можете дозвониться 7373-94-8. На этой неделе все подводят итоги выборов президента. Выборы в Республике Крым вызывают особенные вопросы. Прокомментируйте. С вашей точки зрения, случилось то, чего вы ждали?
Я не могу понять, почему выборы в Республике Крым могут вызывать особенные вопросы.
А как часто вы выбирали президента Российской Федерации на территории Республики Крым до этого?
Скажите, пожалуйста, как часто президенты каких стран могли спасти целый народ от истребления? Поэтому, мне кажется, для нас, крымчан, ну, может, у вас свое видение со стороны, для нас, крымчан, все было совершенно очевидно, и мы понимали о том, что мы просто сможем, наверное, добром за добро ответить. Мы очень благодарны Путину, правда, по-честному, за то, что у нас сегодня вот не произошло то, что произошло в Одессе, когда заживо сжигали людей 2 мая, вы помните, то, что происходит на Донбассе. Кстати сказать, вот когда были празднования дня нашего референдума, и приехал Александр Димович Захарченко с Денисом Пушилиным, вот такие, знаете, факты всплыли, которые, ну, которые просто-напросто вот содрогают немножко. Весенний букет 1 марта был направлен с обратной стороны вооруженными силами Украины. Фотография 3 девушек с разрубленной грудью, изнасилованных. На лбу одной было написано «жена Сепара», второй «сестра Сепара» и третья «дочь Сепара», все перевязанные проволокой, вот такой букет им прислали. В общем, вот действительно там страшно. А то, что произошло в Крыму, это закономерно.
Путин набрал в Крыму чуть меньше 92% голосов.
Ну, практически 92%. Миллион граждан проголосовало.
Но это ведь меньше, чем голосовали тогда на референдуме.
Вы знаете, по показателю доверия это даже больше.
Поэтому что такое сегодня показатель доверия?
Ну, если мы посмотрим, там, по-моему, было 87 было, а здесь 92. Это показатель доверия, поэтому процент даже выше. И еще вот мне не нравится, когда говорят о том, что давайте проведем второй крымский референдум и перепроверим. Да? Это вот, например, женщина мальчика родила, а кто-то недоволен и говорит, давай перепроверим, еще раз родим, может быть, девочка получится. Ну, это референдум прошел, и его повторить уже невозможно. Вот он был актуален тогда, в тот момент, и поэтому здесь точка. Выборы президента России, они лишь подтвердили все то, что произошло на референдуме. Вот и все.
Это подтверждение, это поддержка, которую вы говорите, даже больше сейчас на выборах, чем это было на референдуме, это говорит о том, что все, что делается в Крыму, делается правильно?
Это говорит о том, что Крым очень благодарен России, он очень верит в Путина и благодарен Путину за то, что произошло. Это говорит о том, что сегодня нет вот недовольства тем, что Крым находится в составе России. А относительно того, что вот все, что делается правильно или нет, у меня к вам встречный вопрос. Вот вы женаты?
Нет.
Ну, тогда у меня нет к вам вопроса. Вот так в семье бывает, когда вот происходят многие события, правда ведь? И иногда люди ссорятся, иногда мирятся, и иногда что-то делается так, как ты хочешь, а иногда то делается, как муж хочет, или твои дети. А в целом получается семья, и никто из этой семьи уходить не хочет.
Но иногда уходит.
Вот так и в Крыму, если это семья. А если эта семья изначально уже распадается, и ее нет. Вот так вы правильно сказали, вот так Крым и ушел из состава Украины. Потому что семьи как таковой не было, потому что искусственно удерживали 23 года. Вы но правильно
ведь,
сказали.
Но ведь с другой стороны, теперь в этой семье и из этой семьи Крым уже не может выйти.
Я хочу вам сказать о том, что мы вернулись туда, куда очень долго хотели. Вот искренне могу вам сказать. И вот Почему, например, в Севастополе очень долго не было выборов мэра? Ну, просто не разрешали. Потому что все знали, как только объявят выборы мэра, сразу выберут кого? Командующего Черноморским флотом. Вот такой авторитет Черноморского флота и вообще России в Севастополе. В Крыму ситуация аналогичная. Все прекрасно понимают о том, что вот эти многочисленные российские движения, русские, русское единство, русская община, которая столько времени действовала в Крыму, все это показатель того, что Крым действительно... всегда ощущал себя частью России. Да наши, посмотрите, почитайте наши площади. Площадь Нахимова, площадь Истомина. Посмотрите, даже открытие памятника Екатерине в период, когда все равно Крым был в составе, и Севастополь в составе Украины. Все это показательно.
Какие отношения между Крымом и Севастополем, спрашивает Великий Немой? Там нет противостояния?
Я хочу сказать о том, что Севастополь, он всегда... Я почему это знаю, потому что я в Севастополе тоже работала замгубернатора, и когда вот я крымчанка, меня назначили в Севастополь, а мой предок в свое время приехал в Севастополь по приглашению Екатерины II, был такой балаклавский греческий батальон, и вот он воевал на стороне России легионером, защищая берега Тавриды от османов. И вот я через 250 лет, его, так сказать, прапраправнучка приехала в Севастополь. Было противостояние, это еще было в период Украины, противостояние жесткое было, потому что Севастополь всегда защищал себя от всех, это форпост. И вот, вот приехали там, вы крымчане, вот вы там откуда, Симферополя? Как это так, Симферополь? В Севастополе только севастопольские должны быть. И вы знаете, вот этот дух, вначале, конечно, есть непонимание этого, какое-то отторжение, а потом, когда поработаешь, а вот я уже и живу столько лет в Севастополе, вот у меня сыну 11, я 12 лет в Севастополе живу, я и вышла замуж за севастопольца. Знаете, я поняла, оно очень оправдано. Оно очень оправдано, вот это такой, знаете, севастопольский, может, немножко идеализированный патриотизм, когда вот у нас, севастопольцев, все особенное. Поэтому, вот, может быть, особенности есть какие-то, и вот тот человек, который пишет, он действительно, он знает ситуацию, он правильно пишет. Конечно, Севастополь, он себя постоянно защищает, он боится быть поглощенным от кого-то, от Крыма, в частности. Вот мы, севастопольцы, мы сами по себе. Это заслуживает какого-то уважения, но, опять-таки, с другой стороны, гипертрофированным это быть не может, потому что вот многие вещи, например, и мы, крымчане, севастопольцы, мы не знаем, и есть специалисты, которые вот с материка, они нам лучше могут что-то рассказать или лучше чем-то поделиться. Но если ты пришел с материка, если ты специалист с любого другого региона, субъекта Российской Федерации, ты должен все-таки пропитаться этим крымским духом, севастопольским духом, ты должен полюбить эту землю. Вот если ты полюбишь ее как свою маму, тогда тебя Севастополь и Крым примет.
Вот как раз по этому поводу отдельный вопрос. Сейчас легко где-нибудь в интернете обнаружить видеоблоги или блоги текстовые. Люди, которые описывают ситуацию, как там живется в Крыму, если туда приезжаешь. Понаехавших в Крыму много, это проблема?
Я не могу сказать, что это понаехавших. Очень много людей, которые приехали в Крым. Кстати сказать, у нас в Крыму есть такой тост. А дальше перекопа земли нет. За нас, крымчан, понаехавших. То есть сегодня очень много же людей, которые просто приехали в Крым и стали патриотами Крыма. И они себя, вот, знаете, считают крымчанами тоже. Дальше земли нет, но они понимают, что они понаехавшие. И к ним очень добрые отношения. Есть, конечно, отторжение тех людей, которые приезжают в Крым для того, чтобы просто заработать денег, просто получить какую-то должность. И люди, которые не любят Крым. А это чувствуется по их принятию ими решений. Понимаете? Вот поэтому сегодня этот вопрос и поднимается, и он есть в социальных сетях, и люди на это очень бурно реагируют. Поэтому я думаю, что людей за это осуждать не нужно, ведь народ-то не обманешь.
Хорошо, 692-й спрашивает, а можно вот так вот сформулировать вопрос? Крымчане стали за 4 года жить лучше, жить хуже, ничего не поменялось. Вот как можно ответить на этот вопрос за 4 года?
Я могу сказать о том, что эти 4 года крымчане живут. Они живут в отличие от той ситуации, которая была нам подготовлена. Ведь поверьте мне, что никто не верил о том, что могут бомбить Донбасс. Никто не верил. И когда вот я помню, зашла в кабинет к Сергею Валерьевичу, мы это обсуждали, и вот он тоже сказал о том, что мало кто верил, когда мы кричали, били в колокола о том, что это может произойти. Да о чем вы говорите? 21 век. Кто в кого будет стрелять? Это нереально. И потом, когда мы увидели на Донбассе все то, что происходит, и видим до сей поры все то, что это происходит. А помните, вот как в том фильме «Бриллиантовая рука»? На его месте должен был быть я. Так вот, когда мы, крымчане, смотрим все то, что происходит с Донбассом, мы говорим, на его месте должны были быть мы,
Но это же когда-то крымчане. Закончится.
Вот послушайте, а ведь оно не закончилось. Сколько уже идет война на Донбассе? Великая Отечественная закончиться должна была бы. Правда ведь? А они ведь воюют. И скажите, что там легче. Не легче. Сейчас вот те войска ВСУ Украины, которые подтянули к границе с Донбассом, они в 10 раз превосходят силы сегодня ДНР. Поэтому мы прекрасно понимаем, как могло бы быть. И, конечно, вот если взять нашу большую русскую душу, а ведь мы все мальчики и девочки Достоевского, для нас какой самый главный вопрос? Это что делать и кто виноват, правда? И поэтому нам, конечно, хочется, вот, чтобы мы жили очень хорошо и жили еще вчера. А еще лучше, если мы при этом, ну, не будем работать или чуть-чуть поменьше будем работать. А еще лучше, если кто-то другой за нас ответит. Поэтому... Мы прекрасно понимаем о том, что есть очень много вопросов, которые нужно решить. И вот у нас же есть такое понятие в Сенате, как региональная неделя. Мы ее тратим обычно на то, что ездим по деревням, по селам, встречаемся с людьми. Города, поселки, ну, муниципальные какие-то объединения. И что вы думаете? Конечно, очень нужно нам сегодня подниматься. Много денег выделяет федеральный центр, очень много денег, огромное спасибо. Вот буквально вчера была трехсторонняя комиссия по формированию бюджета, нам опять дали 216 миллионов на дороги. И вроде, вы знаете, это может кого-то раздражать, ой, Крыму столько дают.
Крыму дают больше, да, чем понимаете? Другим, да. Это звучит?
Да, понимаете, ой, Крыму столько дают, и, знаете, вот как-то и неловко становится. Потому что понимаешь прекрасно, что действительно в России нужны деньги. И мы понимаем, что вот если вы идете там за Москву, Московскую область, там не надо глубинку. И действительно это все не так хорошо, как нам хотелось бы. И тем не менее, вот если мы посмотрим на такой очень важный момент. Мы сейчас ездили и встречались с людьми в клубах. В клубах холодно. Очень холодно. И вот собираются, знаете, ну это у них как какое-то такое событие, как будто бы знаменитость приехала. Ты приходишь, а тебе неловко. В клубах холодно, видишь разбитые дороги, и ты видишь, с каким восторгом они смотрят на тебя, особенно когда вот там демонстрация фильма, они видят Москву, они видят Кремль, они видят президента, они видят Крымский мост, который строится, они видят дорогу Таврида, они видят вот те комплексы, которые сегодня птицеводческие поднимаются, тепличное хозяйство, которое сегодня развивается. То есть они гордятся этим. И вот мы не имеем права обмануть сегодня вот этот блеск у людей. Люди правда, они нам верят, и они правда рады тем, что они в России. Хотя, вы обратите внимание, как вас зовут?
Юрий.
О, как моего сына. Значит, Георгий Победоносец. Да. Да, Георгием крещен. Так вот, Юрочка, вот смотрите, что интересно, да? Чем вот те люди, которые у земли, которые работают, да, вот верят безоговорочно, когда люди уже немножечко побогаче, более сытые, они уже немножечко такие вот, знаете, они уже могут там, а вот это мы хотим, то хотим, более балованные. Поэтому сегодня можем ли мы их осуждать за это? Да, наверное, нет. Наверное, они правильно говорят о том, что и требуют что-то от власти. Поэтому все субъективно. Вот даже то, что я говорю сейчас, может по-разному восприниматься, но истина одна. Вот все-таки народ решает, как ему жить. Он решил, и если бы было очень плохо в Крыму, вот поверьте мне, народ бы не проголосовал так за президента.
А есть такие, кто разочаровался?
Ну, они везде есть, но скажите...
Но их заметно?
Нет.
Вы знаете, то есть их настолько мало?
Ну, их незаметно. Если бы их было заметно, то мы бы их каким-то образом, ну, ощутили. Мы бы их увидели в социальных сетях, мы бы их увидели на площадях, вот. Ну, каким-то образом бы они себя проявили. То есть сегодня все-таки люди понимают о том, что вот... Ну, это же не просто слова «в единстве наша сила». Люди понимают о том, что когда мы вместе, и это, наверное, главное, и о том, что главное сегодня сохранить мир и не стать холопами. Вы же посмотрите, что они нам учинили, наши украинские соседи. Ну, буквально перед выборами законопроект был подан Андреем Сенченко о прощении. Я очень внимательно изучила, и мне было очень неприятно. То есть что вот нам, крымчанам, кстати, не только юркрымчанам, но и гражданам ЛНР, ДНР, нам предложили попросить прощения, публичное прощение у украинской власти за предательство, которое мы учинили, приняв на референдуме решение о воссоединении Крыма с Россией. При этом мы должны публично, открыто отказаться от своих избирательных прав пожизненно. Мы лишаемся права голоса, быть избранными и голосовать. При этом мы публично отказываемся от права работать в органах государственной власти. И вот скажите мне, пожалуйста, вот после такого законопроекта мы, крымчане, что должны? И причем должно состояться решение суда о том, что вот они нам позволили от всего отказаться и попросить у них прощения. Ну, какая может быть реакция? Попроси вас сегодня сделать такое заявление, попросить прощения за вашу позицию.
Депутаты же бывают разными. Есть вот такие инициативы? Надо ли на них обращать внимание?
Я могу сказать о том, что эта инициатива была поддержана правящей партией, партией Порошенко. И было заявление по данному поводу. Поэтому действительно есть разные депутаты, но есть еще и позиция партии власти. Поэтому сегодня это позиция партии власти, это позиция Порошенко. И никогда мы, крымчане, не пересмотрим свое решение, потому что нас в той стране унижали. Я не могла позволить себе, будучи деканом Академии Ярослава Мудрого, выступать на ученом совете на русском языке. Я была единственным деканом из 10, которая выступала на русском языке, за что мне постоянно делалось взыскание, и мне говорили, что меня исключат из членов ученого совета. И меня исключили только за то, что я говорила на русском языке, и за то, что преподавание у нас на 10-м факультете было на русском языке. После меня пришел другой декан, Наталья Гуторова, которая обязала всех говорить на украинском и преподавать.
Хорошо, это вот один пример, но есть другой пример. Тут же начинают вспоминать крымских татар. А как сейчас у них, спрашивает Виталий, накал там есть, с вашей точки зрения?
Вот относительно крымских татар. Я вам сейчас приведу. Для того, чтобы понимать, что происходит с крымскими татарами, необходимо в Крыму пожить. Вот у нас была такая деревня Лаки. Завтра 23 марта. Завтра будет день сожжения этой греческой деревни Лаки. За что была сожжена греческая деревня Лаки? За связь с партизанами. Михаил Македонский, руководитель партизанского почесарайского отряда, писал о том, что это была единственная деревня, не одна из единственных, а единственная деревня, которая не была предателя. И много было партизанских деревень, а в ней не было ни одного. Лаки сожгли со связь с партизанами. Два немца, остальные все представители карательного батальона «Крымские татары». Когда сжигали деревню, а я родом из этой деревни, моя мама, ей было 4 года, спряталась под подолом старой крымской татарки. Она ее спрятала, девочку, мою маму. И она осталась жива. Потом была депортация, Урал. Потом была и родилась я. Но благодаря этой старой крымской татарке я родилась на свет. И осталась жива моя мама. Если говорить про Крым, нельзя говорить вот знаете, понятиями такими «белое» и «черное». А вся история Крыма, она очень-очень непростая.
Ну или все крымские татары.
И говорить сегодня обо всех крымских татарах плохо, это неправильно. Вы знаете, вот длительный период времени, 23 года, нас, славян, а мы греки православные, сталкивали лбами с крымскими татарами. И вот сам крымско-татарский народ, он тоже здорово от этого страдал, потому что ведь у нас испокон веку были очень добрые отношения. И поэтому сегодня... Вот впервые после воссоединения Крыма с Россией у нас с крымскими татарами практически нет противоречий. Они сегодня создаются, знаете, вот есть такое понятие, когда на бой не идет, есть козел-провокатор. Вот он всех ведет, а потом вот завел, а потом раз сам свернул и пошел за своей морковкой. Вот у нас меджлис крымско-татарского народа. Это вот те козлы-провокаторы, которые всю дорогу мутили воду с крымскими татарами. Вы знаете, они получали миллионы долларов в Турции для того, чтобы создавать эту ситуацию, конфликтную ситуацию в Крыму. И если вы помните осенью 2015 года, когда взорвали ЛЭП, то взорвали его представитель Меджлиса и правого сектора. Причем они взяли на себя ответственность за это. И они тогда не подумали о том, что там есть крымские татары.
Правый сектор организации, деятельность которой запрещена.
Так же, как и Меджлис, совершенно
Федерации.
Верно.
Это надо сказать обязательно.
Так же, как и Меджлис.
Это 668-й спрашивает, во-первых, я вас переспрашиваю, так ли это, но он пишет, в Крыму все с украинскими паспортами, ведь мало кто сдал. И он спрашивает, почему?
Я могу сказать, что, опять-таки, я позволю себе с ним не согласиться. А в Крыму все с российскими паспортами, и паспорта граждан Российской Федерации получили крымские татары. А более того, паспорта, украинские паспорта, каждый распорядился им, как посчитал нужным. Кто-то его подарил своему ребенку, и он сделал с него там какое-то пособие в школу сдал, кто-то порвал, кто-то себе оставил, но свои гражданские права все реализуют по паспортов граждан Российской Федерации. Я подтвердить это могу тем, что 1 миллион граждан, которые проголосовали на выборах за президента, они все были граждане Российской Федерации. И среди них, если вы посмотрите внимательно, это в открытом доступе, и крымские татары, которые являются частью сегодня этноса народов Крыма.
Но мы не знаем, а не могли ли бы эти люди, вот этот миллион человек, быть и гражданами Украины?
Я хочу вам сказать о том, что для нас с вами, вот откуда такое желание постоянно, знаете, ну, я знаю, что в мутной воде легче ловить рыбу, я на рыбалку тоже ходила, вот, можно ее поймать, потому что рыба многого не видит. Так вот, сегодня все те, кто пытаются баламутить воду в Крыму, для того, чтобы, типа, мы что-то не увидим. Мы многие процессы знаем, которые происходят в Крыму. И мы знаем многих людей, которые пытаются сегодня ее дестабилизировать. Ничего не получится у них. Все у нас будет хорошо. Люди проголосовали, и с паспортами у нас все хорошо.
373-й, кстати, не единственный, спрашивает, а какая ситуация в Крыму сейчас с пресной водой?
Вы знаете, проблема с пресной водой, она в Крыму всегда была. И вот этот человек, который пишет, он умница, он правильно поднимает правильный вопрос, потому что вот даже сегодня, объезжая наши села и деревни, мы этот вопрос очень жестко ставим, его в Степном Крыму, есть он у нас и в Нижнегорском районе, в Джанкое есть. Действительно, это сегодня вопрос, который нужно решать, и решать нужно комплексно. Часть мы его решаем за счет федеральной целевой программы, на это выделены деньги, вот. Но все равно он требует своего решения.
Но можно ли говорить, что проблема сохраняется?
Это не проблема. Это, ага. Это для нас рабочий вопрос, пути решения которого нам известны. Мы знаем, что для этого нужно, и поэтому, когда вы иногда услышите, что Крыму выделили дополнительные деньги, то, поверьте мне, часть из них на воду идет тоже.
Про дополнительные деньги Елена пишет: из бюджета деньги вкладывают в Республику Крым, а ехать отдыхать мы едем к туркам, потому что там получается дешевле отдыхать, чем в российском Крыму. У этого есть объяснение?
Она правильно говорит. У нас буквально недавно прошел крупный туристический форум, и в частности были представители правительства. Этот вопрос я озвучила. Я сказала, почему сегодня дешевле поехать в Египет или в Турцию, чем в Крым? Кстати, этот вопрос поднимаю на протяжении всего своего пребывания в Совете Федерации. И поручение президента было на этот счет. Нам нужны чартерные рейсы. Нам нужны чартерные рейсы, и билеты должны быть не просто дешевле, они должны быть понятнее людям, потому что сегодня эта проблема сохраняется. Я бы ее расширила. У нас сегодня, помимо того, что необходимо решать проблемы с авиаперевозками, со стоимостью авиаперевозок, у нас есть еще и проблема женщины с ведром. Вот это проблема сервиса. То, о чем мы тоже говорим с нашими и туроператорами, и собственниками гостиниц, когда ты слышишь в отеле не мелодичную музыку, а женщина, отойдите с тряпки, то, естественно, что отношение будет такое же к курорту. Мы сегодня не собираемся замалчивать или каким-то образом прятать те вопросы, которые требуют своего решения. Это действительно сегодня есть. Решит ли Крымский мост вот та проблема, ту проблему, которая существует? Конечно, решит. И сегодня Крымский мост является, кстати, его называют любимым детищем всей России. И я была, зрелище колоссальное. Оно решит и стоимость, кстати, по стоимости товаров. У нас себестоимость складывается же еще и из логистических применений. Поэтому в данном случае Новый терминал, кстати, который очень красивый у нас открывается в Крыму, вот буквально в ближайшее время, он тоже решит проблему, которая разгрузит сегодня нагрузку на инфраструктуру Крыма.
Это Ольга Кавитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 марта. Меня зовут Юрий Будкин. С нами сегодня Ольга Кавитиди, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым. И про Крым большинство вопросов. Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Вот, например, Сергей Горбачев. Почему Аэрофлот в Крым летает, а Сбербанк и Мегафон не работают? Это проблема?
Я думаю, что сегодня мы прекрасно понимаем о том, что тот санкционный режим, который существует, распространяется на нас, крымчан, он, естественно, является и производным от всех тех, кто может зайти на территорию Крыма. Абсолютно все, кто сегодня сотрудничает с Крымом, сразу становятся подвержены особому вниманию и подвержены, принадлежат сразу к определенной группе риска. Поэтому можем ли мы сегодня вот так категорически требовать, чтобы сразу все к нам пришли? Мы понимаем о том, что за любой компанией стоят определенные люди, которые поверили в эту компанию, доверили ей. И каждая компания, которая входит в Крым, она, естественно, рискует всеми теми обязательствами, которые у нее сегодня существуют. Хорошо это или плохо для Крыма? Конечно, для нас это плохо. Для нас сегодня это ограничивает возможности региона. И тем не менее, несмотря на вот такое жесткое санкционное давление и грубое нарушение прав человека, которое сегодня демонстрируют наши зарубежные партнеры, несмотря на это, Крым развивается. Вообще, по-хорошему, крымчане могли бы просто-напросто вот приехать и сказать. Кстати сказать, я была включена в делегацию России в ОБСЕ, после чего Гройсман срочно собрал чемодан, полетел в Вену и потребовал исключения меня из состава делегации России в ОБСЕ, после чего собралось бюро ОБСЕ, и впервые за всю историю ОБСЕ я была исключена из состава делегации России другого государства. Открытое вмешательство, и тем не менее это имело место. Нас боятся сегодня. Боятся, потому что сегодня правильным будет выйти и сказать о том, что вы не имеете права нарушать права человека, которые сегодня которые должны быть защищены в Крыму, потому что крымчане имеют право ездить, летать, дышать, разговаривать. Они имеют право говорить по мобильному телефону. Поэтому сегодня мы не должны ни от кого прятаться. И тем не менее, сегодня санкции все-таки влияют существенно на всех тех, кто хотят прийти в Крым.
Но если, к примеру, Мегафон в Крыму не работает, то у вас претензии не к Мегафону.
У меня сегодня претензии к тем, кто установил санкции против Крыма и против России. И поэтому сегодня я не могу предъявлять никакие претензии ни к банкам, ни к Мегафону за то, что они сегодня защищают интересы своей компании.
А вообще, как это устроено, спрашивает Виталий, жители Крыма, как, к примеру, в Евросоюз ездят? Или шенгенские визы вообще жителям Крыма дают сейчас, или это невозможно?
Насколько я знаю, сегодня крымчане ездят. Сегодня крымчане ездят за границу, и сегодня выдаются загранпаспорта. Вот, все это существует, все это работает. Просто тогда у нас есть открытые списки, в которых, вот, кстати, я состою, в которых многие лидеры «Крымской весны». Мы, конечно, можем ездить, но, наверное, только в Китай.
Теперь о тех, кто приезжает оттуда. Вот смотрите, например, заголовки новостей. В Крым прибыла делегация немецких депутатов 3 февраля 2018 года. Или 19 марта 2017 года в Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков. Или там тоже про март 2017 года. Блокада прорвана, депутаты с Запада прорвались в Крым. Но мы же понимаем, что это не совсем депутаты, не совсем официальные делегации. Для чего это нужно?
Вы знаете, я сама была удивлена, Юра, когда узнала, что действительно приезжают депутаты. Я видела их мандаты. Это касается депутатов, первое, Кипр, Греция, Испания, Италия, причем Италия приезжает уже 3 года подряд, Германия, список можно продолжать. Единственное, что мы удивились, когда финны приехали на выборы, когда из посольства посол Финляндии в Украине прислал требование, чтобы ихняя делегация покинула территорию Крыма. Это, конечно, удивительно. Удивительно было, когда депутат из Германии открыто выступил заявлением относительно того, не найду я здесь уже, относительно того, что необходимо изменить отношение Европы к воссоединению Крыма с Россией, потому что на всех избирательных участках он не увидел военных и был очень удивлен тем, что действительно крымчане сами идут и голосуют. Мы улыбаемся, нам смешно, а ведь все-таки эта страшилка работает. И когда все эти наблюдатели международные, когда они действительно приходили к нам на избирательные участки, они подходили к людям, задавали им вопрос, ждут их там за углом вооруженные люди или не ждут, и почему они пришли голосовать. То есть действительно искажение подлинной реальности событий Крымской весны, Юра, они существуют.
Нет, с этим никто не спорит. Вот смотрите, что Виталий пишет на этот счет. Но это ведь депутаты пророссийских партий. Причем депутаты не того уровня, читая уровня муниципалитета.
Не всегда. Вот смотрите.
А, все-таки бывает иначе.
Конечно, не всегда. Это первое. Второе. Вот давайте с вами поговорим относительно депутатов не того уровня. Депутатов пророссийских партий. Любая политическая деятельность подразумевает собой состязательность. И сегодня эта политическая сила, может быть, и не приходит к власти, но через какое-то определенное время эта политическая сила приходит к власти. И вы можете мне сами сейчас привести пример того политического лидера, который был в Крыму, который высказывался за Крым и сейчас является премьер-министром. Назовите мне его, Юрий.
Я не знаю, о ком вы говорите.
Ладно, я сейчас...
Хорошо.
Я сейчас вспомню. Он был у нас в Крыму, а потом был у нас в Крыму, и буквально недавно он рассматривается на должность премьер-министра. Мы сейчас с вами это вспомним.
Хорошо, конечно, вспомним, и наши слушатели могут нам помочь, если уж об этом зашел разговор. 192-й спрашивает, а вы, судя по тому, что вы говорите, вы все-таки следите за тем, что происходит на Украине. Вы знаете, что вот сегодня взяли под стражу Надежду Савченко. По вашему мнению, что там сейчас происходит, спрашивает
692-й? На Украине, к сожалению...
Италия или Австрия вам подсказывает, не Себастьян Курц, а спрашивает Александр Фельдман. Ну, в общем, сейчас вариантов будет много. Хорошо, мы продолжаем. Про Украину давайте.
Да, да, да. Вот смотрите, я почему действительно слежу за всем тем, что происходит на Украине, потому что, ну, вот сразу изначально могу сказать, что к Украине, к украинскому народу отношусь хорошо. И твердо уверена, что это наши братья и сестры, вот вычеркнуть их сразу и сказать, вот они хохлы, такие рассякие, я считаю, что это неправильно. Это первое. И второе, о чем хотелось бы сказать, о том, что, да, вот все-таки, наверное, я вернусь к тому, о чем мы говорили, кандидатом в премьер-министра Италии от правоцентристской коалиции рассматривается лидер партии Лига, это Матер Салвини. Вот он, по-моему, сейчас вот и об этом сейчас шла речь. Вот именно, и, кстати, он призвал отменить антироссийские санкции и нагнетать страх в связи с существующей угрозой со стороны России и относительно того, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законно на референдуме. Это на предмет того, кто посещает Крым и кем он потом становится. О том, что ведь время не стоит на месте, поверьте мне. И все те, кто в Крым приезжали, они потом могут становиться и премьер-министрами. Я иду дальше к тому вопросу, о чем мы с вами говорили, про Украину. Ну, жили на Украине, знаем. И вот в тот период времени, когда Крым был в составе Украины, я была председателем Союза юристов в Крыму. Общественная организация. В состав нее входило тоже много организаций. И, естественно, что я поддерживаю отношения с коллегами. Так вот, сегодня они практически все в панике. Ну, практически все в панике. Почему? Два верховных суда, для того, чтобы мы понимали, вот что бы ни происходило в государстве, справедливость восстанавливает суд, правда, ведь он ставит точку. Вот какая может быть справедливость в стране, если два верховных суда, один верховный суд они распустили, второй верховный суд они создали, но работать он не может, потому что он просто-напросто не знает, чем ему заниматься, он политизированный. Сегодня генеральный прокурор не имеет юридического образования. Сегодня многие судьи не имеют юридического образования. Они распустили административные суды. Административная ответственность не применяется. Они распустили арбитражные суды, хозяйственные суды. Хозяйственные споры сегодня не рассматриваются. Украина сегодня одно большое гуляй-поле, в котором вот кто сильнее, у кого больше булава, тот тебе и командует всей этой ситуацией. Хорошо это или плохо для нас? Плохо это. Плохо. И поэтому сегодня вот такой очаг напряжения в центре Европы и буквально граничащий с Крымом, конечно же, это головная боль, которая не нужна ни самому народу Украины, ни нам, россиянам.
А за Надеждой Савченко вы следите? Вам это интересно?
Вы знаете, вот как-то я не слежу вот именно за Надеждой Савченко, просто не успеваю. Но если вы рекомендуете, могу присмотреть.
Нет, а об этом спрашивают вас. И еще знаете, о ком вас спрашивают? Про Наталью Поклонскую.
И что спрашивают про Наталью Поклонскую?
Как вы относитесь к ее законотворческой деятельности?
Ну, знаете, каждый человек имеет право заниматься тем, чем он считает нужным. Поэтому вот Наталья Владимировна свою деятельность видит так, как она ее осуществляет.
А вы, в принципе, не оцениваете коллегу, ведь это же ваша коллега.
Вы знаете, не осуди, не осужденным будешь. Поэтому я вообще очень много событий, которые в своей жизни не оцениваю. Я просто смотрю и делаю для себя выводы, как мне нужно в дальнейшем поступать, а как мне поступать не нужно.
Раз уж мы об оценках заговорили, как вы относитесь к тому, что вчера произошло в Государственной Думе, к тому же, к какому решению по обвиненному в сексуальных домогательствах депутату Слуцкому приняла решение комиссия по этике Государственной Думы?
У меня есть еще одно такое качество. Я не люблю рыться в чужом грязном белье. Поэтому вот любую подобную информацию, знаете, я стараюсь как-то не принимать, не оценивать и не комментировать. Можете осудить меня за это.
Но а разве это не общественная проблема? Это все равно остается, с вашей точки зрения, копанием в грязном белье? Мы говорим о политике, о депутате.
Ну, я могу позволить себе это не комментировать.
Безусловно.
Спасибо.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Сразу несколько вопросов про Крымский мост. Вы уже начали говорить о нем?
Да.
А в чем его, даже нельзя сказать смысл или задача, чего вы ждете в этом году от Крымского моста? Машины поедут, это уже очевидно.
Ну, первое, нам не нужно будет уже ждать с моря погоды. Потому что, когда штормовое предупреждение и собираются огромные очереди по ту сторону берега, и когда многие не могут доехать в Крым только потому, что плохая погода, знаете, как ветер с моря дул, ветер с моря дул.
Нагонял вот беду, да.
Уже не нагоняет ничего, и мы с мая месяца поедут машины. Поедут автобусы, к осени пойдет грузовой транспорт. А там, глядишь, чуть-чуть годик пройдет, и пойдут поезда, которые, кстати сказать, нам наша соседняя Украина все обрубила, и в результате последний поезд, который мог к нам приехать, был поезд дружбы, который испугался того, как мы их красиво встречали.
Но вот этот мост откроют, и люди сразу поедут, много народу приедет. Крым что-то ждет от этого? Или это собственное удобство просто?
А к нам приедут, какие собственные удобства? Вы же понимаете о том, что для Крыма, вот все те, кто приезжают к нам отдыхать, это самые желанные гости, потому что это пополнение бюджета, это пополнение бюджета многих семей, и от этого зависит то, как Крым проведет зиму. Поэтому, конечно, мы ждем, и мы хотим, чтобы вот те условия, которые для того, чтобы к нам добрались отдыхающие, гости полуострова, были максимально комфортны. И поверьте мне, Крымский мост это позволит сделать.
Но ведь Крымский мост откроют, что называется, в срочном порядке. Он будет работать не в полном объеме, каких-то съездов не будет и так далее. Железное дорожное сообщение
еще
будет через год.
Вам, еще раз говорю.
Хотя бы так.
Вы говорите о том, что вы ждете от Крымского моста. Я вам рассказала, что я жду от Крымского моста, что мы, крымчане, ждем. Мы ждем улучшения логистики территории. А время действительно, ну, вот для того, чтобы родился ребенок. Вот у вас семьи нет, а дети у вас есть?
Так.
Дети есть.
И что?
Юра, дети есть,
да,
у вас? Есть. Все. Значит, вы здесь в теме. Значит, вы знаете, что раньше 9 месяцев, ну, никак оно не появится.
Ах, в этом смысле?
Да. Так вот, есть определенные технические требования. И поэтому раньше, чем он может быть построен, он не построится. Вот то, что в мае, мы ведь, в принципе, когда и мост устанавливали, мы говорили о том, что к концу весны, к началу лета сможет заработать именно вот авто Бан, именно вот сама дорога, но опять-таки определенной груженности. Это легковые автобусы, но грузовой, тяжелый транспорт мы все равно не рискуем пускать по Крымскому мосту. Все идет в соответствии с технологическими требованиями, так же, как и поезда. Поэтому торопиться нужно медленно. Давайте мы все пустим так, как оно должно быть, как оно предусмотрено, и поверьте мне, плохо не будет.
Вы говорите, давайте мы... А уже известно, когда откроются?
Да, конечно, известно.
Конкретная дата?
Ну, у нас нет конкретной даты, что это будет, например, вот как 7 мая.
Ну да.
7 мая Ольги Федоровны день рождения.
Так.
И день инаугурации президента.
Вы не думаете, что приурочат открытие движения и к тому, и к другому празднику?
Я думаю, нет. Но то, что инаугурацию уж не приурочили к моему дню рождения, да? Просто это такой вот промысел Божий, такой вот такой подарок, да, для меня, что инаугурация в этот день будет и моих гостей. Также и мост. Вот в мае планируется дату, нам, конечно же, скажут. А то, что касается осени, у нас пойдет груженый, тоже дату скажут дополнительно. Поэтому ничего особенного не будет, если там день-два будет разница.
Я турист, пишет Виталий, выбираю, куда поехать. А объясните, чем Крым лучше того же Сочи?
Ну, я могу сказать одно. Ну, может быть, я сейчас потороплюсь со своими выводами. Но когда вы приедете в Крым и вдохнете крымский воздух, вы сразу поймете, чем он отличается от других регионов. Ведь поверьте мне, в Российской Федерации очень много мест замечательных, где можно отдыхать. Это не только Байкал, не только Приморье, это не только Кавказ. Их очень много. И ко всем мы прекрасно, крымчане, относимся. Ну, вот так, такой промысел Божий о том, что у нас в Крыму целебный климат, о том, что в Крыму низкая влажность. И если вы приляжете на простынку вечером, она утром не будет влажной от сырости и влажности, только потому, что в Крыму сухой климат. Это единственное место в мире, где континентальный и субтропический климат так близко соприкасаются. И аллергия, легочные заболевания, сердечные заболевания, многие лечатся исключительно воздухом. Достаточно приехать, и отдышка, какой-то кашель, покашливание, ну просто проходит в Крыму. И тут не наша заслуга крымчан. Здесь, наверное, вот так Всевышний определил.
Надо будет доплачивать, курортный сбор в Крыму будет?
Ну, вот опять в этом крымская специфика. Не приняли мы этот закон, и не будет его в Крыму, потому что мы хотим все-таки максимально создать такие условия, чтобы те, кто приезжают в Крым, лишние копеечки не заплатил. Лучше пусть он их потратит, эту копеечку, в дельфинарии или приобретая наше вкусное крымское вино.
Когда, например, Татьяна 991-я обвиняет крымчан в том, что они злые и алчные, ну, мол, слишком дорого просят за то, что в итоге представляют. Вы тоже ведь жаловались на качество сервиса в Крыму?
Ну, вы знаете, уж здесь позвольте мне, это как в семье, знаете, когда что-то не так, мы можем там сказать о том, что ты ж смотри, там не шали, Илюшенька там, или ой, Никитка, ты сегодня, значит, белую рубашку не одел, одел цветную. Это можем, да, а вот когда кто-то ругает моих детей, да, или мою семью, уж здесь-то извините, да не грубые мы и не алчные мы, а мы, крымчане, сегодня просто-напросто, может быть, действительно, как вам кажется, слишком завышенные какие-то там расценки, я не знаю, но крымчане сегодня просто хотят подняться. Вот вы давно видели у девушек зашитые колготки, а у нас в Крыму еще такое можно увидеть. Поэтому не потому, что какие-то там особые обстоятельства, просто очень бережно крымчане относятся сегодня ко всему. И мы, конечно, хотим подняться, и в самое кратчайшее время поднимемся. Поверьте мне, через 10 лет пригласите меня сюда, и расскажу вам, какой у нас чудесный регион, и что мы самые лучшие. Но дайте нам время подняться.
Я надеюсь, все-таки вы чаще будете в этой студии. Ольга Кавитиди, напомню, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Попрошу вас надеть наушники. А вот есть еще вторые. А, вот здесь вторые наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Да.
Добрый день, Ростислав. У меня по Крыму два вопроса. Вот если я правильно понял одного гостя, она говорит «Москва», есть принят отдельный закон о присоединении Крыма, называется «О процедуре присоединения новых территорий к России». Вы не знаете, это только про Крым или теоретически какие-то другие еще территории? И еще, вот Тимиргалиев, бывший вице-премьер, обвинен в прихватывании золотишка там. Вы не знаете что-то по этому вопросу? Там, какой его статус этого обвинения там вообще? Спасибо.
Вот такие вопросы, слушаем вас.
Да. Ну, здравствуйте. Знаете, мне что приятно о том, что вот есть такие люди, которые, ну, вот они получают удовольствие от того, что, ну, какую бы гадость еще вытащить, да, и вот сказать, вот какой я молодец, вот я самый гадкий, ура! Ну, я хочу вам сказать о том, что относительно Тимиргалиева, хорошо знаю Рустема, прекрасные у меня с ним отношения, и, к сожалению, я его уже года три не слышала, потому что он сейчас находится в, ну, где-то в другом субъекте Российской Федерации, поэтому, если у вас есть к нему вопросы, а я знаю, он парень сильный, в спортзал ходит регулярно, можете ему написать, и я уверена, что если нужно будет, он даже к вам подъедет для того, чтобы все это разъяснить. Вы оставьте в редакции свой адрес, пожалуйста. Это первое. Второй ответ. Значит, относительно, там был какой-то договор о каких-то там присоединениях территорий. Не было присоединений территории. Был договор о воссоединении Крыма, Республики Крым, объявившей себя на основании референдума независимым государством с Российской Федерацией. Это был договор такой, знаете, в соответствии с которым в Республике Крым и еще была одна территория, как вы говорите, это город федерального значения, город-герой Севастополь. И поэтому сегодня вот та ирония и пренебрежение, с которым вы говорите о том событии, которое является историческим и для нас чрезвычайно важным, она нам непонятна.
Бывший вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалиев возглавил управляющую компанию Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития. Капитал компании 100 миллиардов китайских юаней. Это новость от июля 2017 года. Мы продолжаем. 7373948. Слушаем вас. Да. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире. Добрый день. Слушаем ваш вопрос.
Виктор Михайлович говорит.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот как член Комитета по безопасности, не пора ли России прекратить геноцид русского народа на территории Донбасса? Никогда за всю историю России не было таких зверств с нашим народом.
Все.
Все, спасибо.
Я хочу сказать о том, что, Виктор Михайлович, да, правильно я услышала ваше имя, отчество? Могу вам сказать, как человек, который часто бывает на Донбассе, могу вам сказать о том, что не Россия осуществляется геноцид. И буквально каждый год приезжаю еще, когда на события Дня независимости Донбасса, и вижу, и слышу на параде, когда вот с обратной стороны вооруженные силы Украины все-таки бомбят, а там 4 километра буквально от аэропорта до линии разграничения, могу вам сказать, не Россия, а вооруженные силы Украины сегодня действительно осуществляют геноцид русского народа, как вы говорите, на Донбассе, и не только русского народа, потому что Донбасс многонациональный, и поэтому сегодня твердо уверена о том, что только Российская Федерация, это говорю вам как член комиссии, существующей в Совете Федерации, в поддержку жителей Юго-Востока, могу вам сказать о том, что сегодня постоянно идут колонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. И сегодня вот то, о чем вы говорите, это не просто несправедливо, это провокация.
Но остановить то, что наш слушатель называет геноцидом, Россия не может.
Он не так сказал. Он же сказал, когда будет остановлен геноцид России на Донбассе. Вы же услышите, что он сказал.
Мне кажется, что он все-таки имел в виду другое.
Нет, я не знаю, что он имел в виду.
Хорошо, если мы говорим о геноциде Украины на территории Донбасса, то вот этот геноцид Россия может остановить?
Я хочу сказать о том, что сегодня существуют Минские соглашения. И альтернативы Минску не существует. Ведь для того, чтобы не было опять сказано о том... Ведь вы же посмотрите, нам же даже делать ничего не надо для того, чтобы нас в чем-то обвинили. Вот та ситуация, которая произошла, вы знаете, с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, который был, кстати, передан Лондону в обмен, в результате обмена, и Скрипаль же не представлял абсолютно никакой угрозы для Российской Федерации. И тем не менее мы с вами видим о том, что какую позицию подняли на Западе. Ведь Тереза Мэй, которая сейчас претендует на такое, знаете, жалкое подобие Черчилля, о том, что она может опустить железный занавес в отношении России. Я уверена, что сегодня открывается в Брюсселе саммит ЕС. Я уверена, что будут рассматриваться не те вопросы, которые являются первоочередными, которые стояли на повестке дня. Это введение пошлин на сталь и алюминий, исключении его из планов США, выработка новой стратегии Евросоюза против Великобритании, они будут все проходить совершенно на другом фоне антироссийской истерии, и где, я уверена, что опять поднимут вопрос относительно российской угрозы и вытащат вопрос Сергея Скрипаля для очередного объединения Европы и создания страшилки России.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами была член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Квитиди. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.